творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и те, кто нас видит сегодня в эфире в прямом. В эфире передача «Треугольник», радио «Теус», и я ее ведущая Марина Миронова.
И Мария Романова.
Вот, и сегодня у нас очень долгожданный гость, которого мы долго-долго ждали. И, наконец-то, он сегодня нашел время к нам прийти. Это замечательный поэт, наш современник, молодой человек, очень симпатичный, Алексей Шмелев.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, очень приятно вас видеть. Вот, ну, я могу так сказать про себя, что я с Алексеем познакомилась совершенно случайно, как-то будучи на Таганке в театре. Вот, со Владом Малинко мы общались, он пригласил на спектакль. Потом я узнала, что вот есть такой Алексей Шмелев, что у него есть какие-то пьесы даже, которые там, читки проходят в театре. Потом я узнала, что он поэт замечательный, и бывала на нескольких вот встречах, так называемых, которые назывались арт-проект «Мужской голос». Вот. И очень было бы интересно, Алексей, узнать, что это за проект. Потому что я, на самом деле, была покорена всеми вами, вашей такой вот братьей мужской. Вот. Откуда этот родился этот проект? Как это все выросло? Вот если можно об этом, вот о истоках этого.
И прежде чем, Алексей, вы начнете рассказывать, мы вообще-то назвали свой эфир, поставили такой немножко провокационный вопрос, может ли поэзия изменить современный мир? Я думаю, что вот хотелось бы, чтобы мы за эти 50 минут, ну, конечно, не ответили на этот
вопрос,
но как-то поразмышляли хотя бы, и слушателей наши тоже приглашаю размышлять. Пожалуйста, Алексей.
Ох, такая длинная история. Проект был создан в 2011 году двумя моими друзьями, поэтом Иваном Куприяновым, музыкантом Виталием Веникеевым и мной. Вот. Мы тогда были втроем, а потом начали как-то еще обрастать очень талантливыми поэтами, музыкантами. Там и Арс Пегас, и Дима Вагин, и Леша Вдовин, и Костя Потапов, и Паша Быков. То есть много-много интересных поэтов и музыкантов появилось. Потом нас ненадолго занесло на Таганку. Там было два спектакля. Именно проекта «Мужской голос» сделано. Потом мы с Владом Маленко поработали года два, наверное. И дальше как-то наши пути разошлись. И, ну, и по большому счету... Ваня Куприянов сейчас вот в МХАТе имени Горького.
Алексей, ну мы, к сожалению, не настолько в курсе, чтобы знать всех этих людей. А расскажите немного о себе вообще. Вот, ну, может, это банальный вопрос, но вот как человек вдруг понимает, что он поэт, что это его призвание?
Ну, опять же, это все не вдруг, мне кажется, возникает. У меня со школы я начал рифмовать, там, любовная лирика, какие-то эпиграммы. Больше это все было в сознании, наверное, в то время. И со временем, ну, если человек не забрасывает все это, он начинает немножко разбираться в поэзии.
Но вы чувствовали себя каким-то не таким, как другие, да? Вот из-за того, что вам дано вот такое, да, поэтическое видение, что ли, можно сказать, мира?
Ну, мне кажется, что здесь не совсем как другие. Здесь каждый не такой, как другой человек. И кто-то рисует, кто-то пишет стихи, кто-то пишет музыку. Каждый, просто у кого-то такой рецептор более развит, у кого-то такой. Кто-то так мир познает, кто-то так. Я бы не сказал, что прям поэты, они вот сильно отличаются от музыкантов.
Что, особняком, да? Просто вот дар такой.
Я помню, что вот где-то я читала, вас назвали солнечным человеком. Да, это было такое определение. И хотела еще спросить, вот вы получили, по-моему, Есенинскую премию, да? Что это вообще там? Что это был за этап, какой-то период для вас?
Это был этап входа в литпроцесс. Это вот я в первый раз попал на Гумилевский форум. Алексей Витаков меня пригласил туда. Там познакомился с Еленой Исаевой. Она меня отвезла к Риме Федоровне Казаковой на форум. Потом меня пригласили на фестиваль МЦИРИ современных поэтов, Александр Чистяков его делал. И как-то у меня так прям буквально за два года по всем фестивалям прокатили, по всем конкурсам, и где-то что-то повыигрывал я. И, соответственно, вот Есенинская премия, это Дмитрий Дарин ее тогда делал, и сейчас, по-моему, делает. Тоже мне ее вручили.
А вот кто, интересно, у вас, ну, как пример из нашей поэзии, вот из таких поэтов, которые вам очень-очень близок по духу на сегодняшний день, допустим?
Ну, примера, наверное, нет. Пример так, такого точно нет. Есть метод. Я для себя как-то отметил, что в последнее время некий метод, что поэзия возникает на границе сознания и подсознания. Uh-huh. А вот, кстати, начал отвечать на вопрос, может ли поэзия изменить жизнь и пространство. Uh-huh. Есть несколько вариантов. То есть, если у нас со школы заложены какие-то шаблоны, уже даже вот рифма, там как Пушкин, читатель ждет уж рифма розы, так на возьми ее скорей. И если мы, как правило, это такая графомания, если мы находимся в этих шаблонах и не утруждаем себя подбором какой-то небанальной рифмы, то мозг, как правило, в дело включается мозг и выдает уже готовую какую-то смысловую нагрузку. То есть если у нас на морозы рифма роза, то сразу все, что мы читали, все, что мы слышали вот в этих рамках, оно сразу мозгом выдается, и получается некая довольно гладкая конструкция, иногда текст очень выверенный, но в нем чего-то не хватает. А вот когда, как Бродский писал, что максимальное ускорение сознания происходит в момент написания стихотворения, это как раз когда есть небанальная рифма, и мозг сразу не может дать готовое решение, и тогда подсознание говорит: о, слушай, я сейчас тоже тебе что-то подскажу. Угу. И вот на этой границе возникает поэзия.
Это же такая технология. Ну, что слушатели пишут? Значит, большой всем шалом, Никита пишет: конечно, может поэзия изменить мир. А вот Надежда пишет: нет. Надежда, да. Спасет мир лишь любовь к ближнему. На что Никита возражает, что любовь мир не спасет. Вот видите, сразу мы как-то захватили такой, да, темой.
Ну, в общем, на самом деле, настоящие стихи, они рождаются вот из состояния души определенной. И мне кажется, душа должна быть наполнена любовью по-настоящему. Мне кажется, без любви невозможно ничего сделать. И стихи написать.
Алексей, вот только... Ну, хорошо, извините, я сразу влезла. Ответьте, я потом спрошу.
Любовь? Ну, я просто технический вуз заканчивал.
А я почему-то думаю, что вы все-таки какой-то театральный человек. Вы так легко, так обаятельно читаете свои стихи, так легко как-то вот естественно себя ведете. Я несколько раз вас видела на сцене, что у меня было ощущение, что вы вот просто вот как вот артист какой-то, который решил уйти вот от профессии.
И что? И технический вуз, он как-то плохо влияет.
Я все-таки очень трепетно отношусь к определениям. То есть я не могу, например, сказать, сможет ли тот или иной предмет что-то изменить, пока мы не дали точное определение этому предмету. И вот там любовь, красота, поэзия. Вот поэзия, я попытался сейчас дать определение свое. То есть поэзия — это некая структура, которая возникает на границе сознания и подсознания и вот выражается в словах.
Алексей, да? А прочитайте нам что-нибудь, а то где-то структура, вот это стихотворение, если было бы здорово прозвучало, оно меня сразу просто покорило, вот, казалось, вот он Бог, вот это.
Ну, хорошо. «Казалось, вот он Бог, вложи персты и веруй, и жил в монастыре, и чудеса узрел. Чего ж тебе еще, ни в чем не знавшие меры, каких тебе еще от Бога надо дел? От Бога моего я дел не жду, ей-богу. Я знаю, что Он ждет с гостинцами меня. Я Богу принесу к великому итогу на блюдце золотом свои 4 дня. В день первый у меня родился сын мой первый. И не родился сын второй мой в день второй. Ну а на третий день во укреплении веры склонился в церкви я над мертвой сестрой. А после шел к нему, я ни живым, ни мертвым, ни мертвым, ни живым шел к Богу своему с гостинцами 3 за днем своим 4. Я все ему отдам. Я все отдам ему».
Да, замечательно. А вот я думаю, все-таки вот что такое живой Бог? Вот есть какой-то у вас... Очень много в стихах пишете: «свой Бог», «мой Бог». Вот что это для вас? Хотя банальный, может быть, вопрос, да? Это понятно, что вот Отец Небесный, который... Создатель, да, вот, но тем не менее, вот как-то, как вы постепенно к этому приходили, ощущением, что это вот наш действительно небесный главный отец? Постепенно все приходило?
Ну, опять же, да, конечно, постепенно. И, наверное, самый такой ключевой момент был, это вот когда в каком-то 2011, наверное, году я вот пожил в монастыре очень с таким строгим укладом. Там были как бы предпосылки к этому, и там я не очень хорошо себя чувствовал, сестра болела. И так вот получилось, что я месяц жил в монастыре. И это в какой-то степени углубило мои поиски. То есть углубило в хорошем смысле, как-то более трепетно, что ли, я стал относиться к воздуху, который вокруг меня, и в целом к своему нахождению на этой земле.
Мне вот поразили еще строчки такие: смерти нет, просто тело земное не годится для жизни иной. Все, что было распято зимою, непременно воскреснет весной. Вот. Для вас смерть — это какой-то переход в другую жизнь? Или как вы это ощущаете сейчас сами? Потому что я смотрю по стихам, довольно как бы об этом идет речь. Не так или иначе?
Мне кажется, что смерти нет. Это как бы, может быть, не переход, но энергия ниоткуда просто так не берется и никуда просто так не уходит. А столько неизученных еще есть. Как бы, ну, то есть, грубо говоря, человек освоил электричество и думает, что уже что-то понял. Нет, конечно, есть как, там, куча более тонких энергий, которые еще там, в ближайшие там, 100 лет предстоит вообще изучить. И когда это все будет уже более-менее изучено и дано этому название, то тогда можно будет, наверное, говорить, что вот это какой-то переход или это какое-то измерение. А сейчас, ну, есть куча каких-то различных версий, как все это происходит. Я просто для себя отметил, что вот я точно знаю, что вот эта вот внутренняя энергия, которая самая тонкая, которая mm-hmm. самая... как ядерный взрыв. Он же... вот есть, то есть... электричество, да, вот оно там какое-то, ну, вот бегут эти там электроны по проводам и все. А есть вот сокрытая огромная энергия, которая вот только при определенных условиях срабатывает. Вот она как бы не срабатывает, потом при определенных условиях раз, и она ни одни электростанции мира столько энергии не смогут выработать, сколько вот простая там ядерная реакция. И вот примерно то же самое для меня как бы с душой. Это что-то очень мощное, что-то очень тонкое, но, естественно, оно никуда просто так не денется.
У меня еще вот эта строчка тоже поразила. Я понял лишь тогда, что смерти нету, когда узнал, что все же есть она.
Угу.
Вот как-то глупо спрашивать, ну так, что под этим ощущалось. Но если возможно, вот прокомментировать это.
Ох, я все время... Вот,
комментировать стихи текстам, ужасно, да.
Да, да, я понимаю, же... то же самое, как спросить после премьеры, там, о чем у вас был этот фильм. Это, в общем, просто дурацкий вопрос. Но я просто, в общем, это вот как бы для меня очень интересный момент.
Если бы я знал, вот, что я написал, то я бы, наверное, прокомментировал.
Да. Знаете, можно прокомментировать вот точку зрения слушателя. Пишет Никита нам, что спасти мир может только Божья любовь. И что мысль вот такая, что из этого рождаются и стихи, и музыка. Вот как вы к этому относитесь, к такой точке зрения?
А человеческая любовь не может спасти мир, да?
Ну, я просто...
Я не люблю вот эти вот как бы узкие какие-то, типа сказал и умный.
Но человеческая любовь, она, наверное, тот же источник просто имеет. Сам по себе человек смог бы любить.
Я думаю, что не исключено, что душа — это есть этот кусочек этого источника, который раскололся и поселился в каждом человеке.
Конечно, не исключено, да.
Да, любовь, что разная еще бывает, на самом деле.
Так что там чья это любовь и как она? Ну, просто, мне кажется, надо жить по совести, и это самое главное.
Ну, что такое жить по совести?
Стоп. Да. Но у нас сейчас небольшая пауза. Друзья, у нас в гостях поэт Алексей Шмелев. И через минутку мы будем говорить о том, что такое жить по совести. Очень интересный вопрос. И ждем тоже ваших комментариев, ваших каких-то мнений.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
В эфире программа «Треугольник», и мы говорим о том, может ли поэзия изменить наш мир.
Обещали поговорить о том, что такое совесть.
Да,
да?
И в гостях,
как жить по совести.
И в гостях у нас поэт Алексей Шмелев, и мы задали вопрос, озвучили его, что же такое жить по совести. Как-то он так случайно этот вопрос возник.
Вот. Жить по совести — это не идти на компромиссы со своей совестью и понимать, что не существует лжи во спасение. Угу. То есть есть ложь и есть правда. И каждый человек всегда чувствует. В самом начале он всегда чувствует, он лжет или нет. Потом, когда человек уже начинает лгать слишком часто, он перестает, наверное, притупляется это.
Лжет сам себе?
И сам себе, и другим. Наверное, сначала он начинает... даже неизвестно, кому начинает раньше лгать, самому себе или другим, но это всегда очень меняет. Бывает, посмотришь человеку в глаза и прям видишь, что...
Насколько он
чистый. Бывает, посмотришь человеку в глаза, и видно, что он уже так и заврался. Сам себе и заврался, и всем другим и заврался. И, ну, это какие-то такие вещи, вот они, ну, я не знаю, либо видно, либо не видно. Объяснять это тоже очень сложно.
То есть, в принципе, чтобы сохранить себя и свою душу, прежде всего, еще нужно быть честным для самого себя, как бы перед самим собой и перед Богом, да?
Да, конечно, конечно.
Ну, это вообще очень сложная история. Вообще жить, конечно, очень сложно.
Алексей, расскажите побольше об этом вашем объединении «Мужской голос». Вообще так, ну, звучит очень интересно, потому что действительно вот «Мужской голос» в современном мире его как-то иногда
не хватает. Почему там нет женских голосов?
Нет, а мне кажется, что женских как раз тоже много, но вот голоса какого-то настоящего мужского не хватает в мире, мне так кажется.
Мне кажется, что если брать какие-то поэтические объединения, которые существовали вот с 2010 года до сегодняшнего дня, то по уровню и разнообразию авторов, ну, аналогов не было. Потому что Дима Вагин и Леша Вдовин — это, безусловно, ну, если не самые яркие представители бард-рока своего возраста, то одни из самых ярких. Там, всем советую послушать и Лешу Вдовина, и Диму Вагина. А поэты, тот же самый Костя Потапов, тот же самый Иван Куприянов, это как бы сейчас вот можно сходить в Амхат. По-моему, сегодня у Кости даже там спектакль. Он хотел именно Горького, Кости Потапова. А Иван Куприянов будет его представлять на сцене. Арс Пегас тоже очень знаковый поэт. Именно такой клубной, уличной тусовки. Да много, на самом деле. Просто если посмотреть список авторов, посмотреть, что мы собрались все там в 2011 году, и кто где сейчас, и у кого какая аудитория, и...
Ну, а что вы делаете, вот как бы визуально?
Как это происходит?
Сейчас,
это
происходит? Угу.
Сейчас мы вернулись в клубный формат. Какое-то время мы побыли в театральном формате. То есть, по большому счету, это стихи и песни, выстроенные в определенную историю, в минимальных декорациях. Ну, то есть, можно просто, да, каждый вышел, там, друг за дружкой почитал, да, и разошлись. А можно выстроить какую-то историю, там, тексты. И получается, что вроде бы про одно и то же написали по-разному, и получилось какое-то целостное произведение.
Вот я была несколько раз, мне очень понравилось. Это была такая замечательная теплая атмосфера. Во-первых, это, ну, какое-то обычное кафе, допустим, да, ну, такое уютное, предназначенное для того, чтобы люди могли как-то выступать и делиться, вот, своими стихами, своими мыслями. Алексей, как всегда, был как-то, ну, вот, во главе, я так помню. И это было такое трепетное, знаете, вот меня поразило, что это было такое трепетное отношение друг к другу, уважительное, что вот не только я себя любимой читаю, а я как-то уважительно и с любовью отношусь к своему собрату-поэту. И даже вот были моменты, я видела, что где-то кто-то тушевался, ну, где-то там замыкался. Ну, как все творческие люди иногда стесняются, да, это же такой вот момент очень интимный. И Алексей как-то так вот, как-то, я не знаю, по-братски вот как-то так подбодрял, поддерживал, и люди выходили и читали. Причем это просто какой-то вот даже был, как это сказать, ну, не перформанс, а некоторые выходили в первый раз, вот я так помню, и так вот на суд и зрители читали свои стихи. И потом это были какие-то еще музыкальные моменты. Все это было очень трогательно и здорово. И мне это очень нравилось. А потом, когда говорю, вот когда же вот что-то будет еще такое на сцене, и вот возник этот проект в Амхате имени Горького на сцене, где, как он называется?
Сезон стихов.
Сезон стихов, где каждый вторник получается, да, или понедельник.
Там сейчас по-разному участились, по-моему, выступления. Там изначально это Иван Куприянов и Эдуард Бояков.
Да, и вот просто... да, зритель ознакомится с определенным каким-то поэтом, и там идет такой дуэт, актер и сам автор, и друг друга читают вот стихи для, ну, для зрителя. Это очень замечательно. Вот, а этот проект чудесный. Ну, по-моему, еще какой-то был проект, да? Другой. А знаете что, мы сейчас пока вспомним про другой проект, а мне бы очень хотелось бы услышать еще стихи. И знаете, бы хотелось бы что-то еще даже из лирического. Там вот были замечательные стихи «Глаза».
В общем, вот это, эти так, вот,
это такое, давно было,
такое
да?
Такое детство, да.
Да, нет, но все равно они сейчас... настолько трогательные. Да, да.
Давайте я сейчас под настроение пока.
Ну, давайте под настроение.
Индеец из племени майя смотрел, как стекает вода по стеклам пустого трамвая, идущего в никуда. Наряд его был размалеван, сиял над макушкой нимб, и словно в стихе Гумилева плыла его жизнь перед ним. В том месте, где раньше был Лейпциг, а может, Монако какой, ему улыбались индейцы с какой-то славянской тоской. Озера, поросшие тиной, высотка с табличкой МИД, и в сердце огромной пустыни обломки родных пирамид. Над ними, как древние духи, считая копейки в горсти, по воздуху плыли старухи из сельских своих Палестин. По кругу, но словно куда-то, где примут должок за своих, шагали шеренгой солдаты, по родине предавшей их. И нежные дети играли, не зная про смерть и долги, и ехал трамвай по спирали, свои расширяя круги.
Спасибо. Давайте немножечко обратим внимание на слушателей, потому что развернулась у нас, ну вот буквально дискуссия в комментариях, и я просто, друзья, я просто выражу две точки зрения, потому что все не смогу прочитать. Одна, значит, точка зрения такова, что поэзия — это, ну, что-то такое, что помогает понять, помогает услышать и увидеть себя, свое сердце, но это все-таки душевное. А Слово Божие — это духовное, пишут наши слушатели. Но есть и другая точка зрения, которая тоже мне очень нравится. Пишет Никита: «Поэзия — это тоже духовное явление, потому что дух водит перстом настоящего поэта». Вот как вы считаете?
Я для себя, кстати, этот вопрос поднимал. Интересно, что вот он сейчас именно так прозвучал. Я в книге Лука Войно-Ясенецкого «Душа, дух, тело» вот про эти три вещи прочел. Дух, то есть духовность, душа, душевность и тело, телесность. И, на мой взгляд, поэзия, она, ну, настоящая поэзия, бывает все равно как бы двух типов. Это поэзия проповедь и поэзия исповедь. 99% стихов — это все-таки исповедь. Угу. Вот. И исповедь — она именно поэзия, которую душа диктует, это душевная. Но есть и поэзия проповедь. Это очень редкие примеры. Там можно Пушкина вспомнить, некоторые вещи Гумилева, как то же самое слово. И там, безусловно, уже душевности нет. Это такой, или пророк Пушкина, скажем, там уже такой...
Да, кстати.
Там угу. дух все-таки угу. говорит. Угу.
Интересно.
И нет вот этих душевных переживаний.
То есть, да, вот. И поэзия бывает разная.
Я для себя так это ответил.
А меня вот еще поразило, я все вспоминаю от строки. Поэт живет в предчувствии беды, как дерево в предчувствии воды. Вообще, вот для меня, кстати, поэзия — это, ну, как бы, вернее, поэт — это все-таки человек, ну, совести, конечно, человек времени, совести времени нашего, что ли, да, то есть человек, который вот настолько все чутко вокруг себя ощущает, выбирает это в себя и словом каким-то, ну, не знаю, Божьим, это все как-то выливается вот в такую вот форму стиха. Вот что это такое? «Предчувствие беды».
Ох, здесь опять я немножко цитату скажу, что нельзя служить двум господам. Тут, вот если мы говорим о поэзии душевной и поэзии исповеди, то здесь можно пойти по двум путям. Первый — это действительно, вот пока идет там, исповедоваться через стихи и стремиться все-таки к духовному. А второй вариант — это... Да, вот научился исповедоваться через стихи, освоил этот метод, и там не согрешишь, не покаешься, что называется. Начинаешь эксплуатировать свои же какие-то душевные переживания, ставишь их на службу стихам, и тогда непонятно, кто кому служит. вот эти провокации, самонакручивание.
Алексей, здесь такой хороший вопрос, вот прям к вам обращен. Алексей, а разве исповедь не может стать проповедью?
Вот этот вопрос я для себя еще не определил. Я тоже к нему подошел, но, наверное, может. Наверное, может.
И как раз
дорасти до такого уровня исповедальности. Это как раз вот это тянуться к духовному через душевное. И вот, наверное, вот этот переход уже может быть...
Наверное, это у святых отцов исповедь может быть так сильна, как проповедь. Потому что это...
Святых поэтов тоже, я думаю, да.
Ну, да, но...
Ну, если они бывают.
Конечно, бывают.
Алексей, ждем еще стихотворение. Стих.
Ну, вот тогда лирика. Народы строят храмы на крови, природа умывается бензином, а мы все о любви, да о любви, под руку выходя из магазина, и пьем вино, похожее на кровь, и под собой не чувствуем дороги. Но если Бог и вправду есть любовь, то с кем еще мне говорить о Боге?
Ну, вот стих такой слушаешь, и, конечно, в себя сразу углубляешься, задумываешься о каких-то таких очень серьезных, глубоких вещах. Вот мне кажется, вот это и есть настоящая поэзия, которая тебя вот прям раздирает где-то до слез. Не какие-то такие вот слюнявые слезы, а слезы какого-то, не знаю, или очищения, или какого-то глубокого проникновения внутрь себя. Вообще, наверное, очень сложно быть, а не казаться, быть, а не действовать.
Я, кстати, вспомнила после вашего стихотворения, кто-то из то ли отцов церкви говорил, что молитва — это разговор с Богом о Боге. Вот меня прямо натолкнуло это.
Молитва — разговор
с Богом о Боге. Ну, ты что-то есть в этом.
Ну, может быть.
Да, но мы обращаемся все время как бы к Богу. А иногда бывают такие моменты, когда... Вот, кстати, ну ладно, это не важно. Вот, чувство вины, я думаю. У вас такие стихи есть, что... Такое ощущение, что вы настолько проникаетесь вот тем, что происходит вокруг. Вот мы сами говорили там за кулисье по поводу еще вот этих... пьес про Донецко-Луганские вещи. То есть у тех, которые все-таки живет сегодняшним днем, вы такой реалистичный поэт, вы не пишете о цветочках и о горшочках, а все-таки вы глубоко ощущаете сегодняшнюю жизнь, сегодняшний мир, все, что вокруг вас происходит. Вы такой очень редкий человек на самом деле.
Спасибо.
А вопрос?
Вопрос, забыла вопрос. Хочу еще стиха.
Так, еще стихотворение.
Да.
Попытка выйти за границы не увенчается добром. Купи коктейль на пляже Ниццы, а лучше чистый темный ром. И опрокинь его на пару с той, что с тобой уделит быт. И пусть вдали белеет парус, и мачта гнется и скрипит. И пусть в закатном мягком свете чеканя на песке следы, смеясь, твои играют дети, не зная горя и нужды. Пусть будет осень или лето, неважно век и день какой, тому, кто недостоин света, порой даруется покой.
Спасибо.
Я вспомнила.
Друзья, у нас в гостях поэт Алексей Шмелев. И спасибо, что вы так реагируете. Просто у нас уже несколько десятков комментариев. Но, пожалуйста, пишите вопросы, потому что мне вот трудно из ваших размышлений составить вопрос. Но все равно спасибо за такой отзыв. И через минутку продолжим наш разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Продолжаем наш разговор с поэтом, нашим гостем Алексеем Шмелевым. И я вспомнила свой вопрос по поводу чувства вины. Испытываете ли вы как творческая личность, как человек, как поэт, какие-то чувства вины вообще вот по жизни? Бывало ли у вас такое?
Да, постоянно.
Но, наверное, речь идет об обостренной какой-то
политической Рыжего, как
ответственности.
Да, как там? Сейчас, если вспомню, «Погадай мне, цыганка, на медный грош, расскажи, от чего умру, отвечает цыганка, мол, ты умрешь, не живут такие в миру. И потом, а перед кем вина? Перед тем, что жив. И смеется, глядит в глаза. И летит с базара блатной мотив, там что-то небеса распускаются или что такое. То есть, перед чем вина? Перед тем, что жив. Вот перед этим и вина, на самом деле. То есть,
чтобы кто-то ушел, а ты живой, да?
Да и даже не то, что кто-то ушел, а то, что столько несправедливости в этом мире, и то есть, ну, невозможно себя отделить от всех остальных людей. То есть это какой-то единый организм, и даже если в сознании ты это не выносишь, то все равно на подсознательно ты чувствуешь, что не получится так, что сам в тепле и счастливо прожить.
А кто-то страдает. Вот я еще вспомнила тут стих, ну, с вашей строки. «Я убивал себя и копил обиды, но не ломалось и не давало сбоя хрупкое сердце, которое...» Вот прочтите дальше вообще вот это стихотворение.
Да, сейчас. «Это сердце, которое ты мне выдал, оно слишком мало, чтобы принять все на свете быдло и прочее зло. Его механизм настолько изящен и тонок, что хоть ненадолго в себя этот мир прими, и его поломает даже один ребенок, умерший от лейкемии. Я хоронил людей, которых любил сильнее, чем самого себя и триллиарды прочих, и утешался тем, что тебе виднее, как мне познать твой мир, мой небесный отче. Я убивал себя и копил обиды, но не ломалось и не давало сбоя. Хрупкое сердце, которое ты мне выдал, то, что однажды ты назовешь собой».
Да. Спасибо. Вопрос такой. Никита спрашивает, есть ли песни на ваши стихи и где можно прочитать ваши стихи?
Стихи можно прочитать на Фейсбуке у меня на странице. Там все стихи, которые пишу, я выкладываю первым делом на Фейсбук, потому что моя, ну, основная аудитория, наверное, там сегодня.
Ну, еще какие-то сайты, я знаю.
Ну, на Стихах.ру у меня страничка очень давно, и тоже я туда сразу выкладываю.
Ну, вот я про песни еще вопрос.
Да. Песни, я писал песни раньше, потом понял, что надо как-то определяться.
Или то, да?
Или то. Ну, я... Разная плотность текста в песнях и в стихах. Вот я смотрю, то есть образная система в песнях может быть очень классная. Это может быть даже больше поэзии, чем поэзия, но по конструкции и по плотности все-таки... Если кто-то потом напишет песню, какой-нибудь гениальный композитор на стихотворение, то... Потому что песня рождается сразу. Вот я это для себя отметил. Рождается одновременно
и слова, и музыка,
мелодия,
в смысле,
и слова. И текст очень разряженный. Потому что если песню попробовать потом прочитать, то ну что-то не хватает, что-то не то, надо петь. И вот когда я перестал петь, у меня со стихами... Ну, я стал больше писать стихи.
Вот по поводу, я хотела сказать, что книга есть замечательная, которую нам подарил наш гость вот, с Марией Романовой. Называется «Четвертый день». Вот такая вот.
Только с типографией.
Замечательная книжка. Она небольшая по размеру, но очень симпатично сделано все. И здесь есть и рисунки. Чьи это рисунки? Вот.
Рисунки — это Алены Басовой. Рисунки вот.
Такая графика.
У меня книжки, они вот прям рождаются моментально.
Вот я тут нашла сразу с этой самой, как раз с индейцем Майя. Ну, видеокамера не видит, но вот если Мария только, может быть, покажет. На странице 45 у нее там крупный план камеры. Вот у нас общий план с Алексеем.
Да, ну вот такая книжечка.
Да.
В целом, и вот иллюстрация.
И, по-моему, кстати, вот на песню о индейце Майи есть, вернее, песня есть на это, на это стихотворение, да?
Да, Паша Аксенов написал песню.
Это где-то тоже вот можно или на Ютьюбе, или где-то?
И на Ютьюбе есть, и, ну, и в Фейсбуке, и ВКонтакте.
То есть, в общем, если забить Алексей Шмелев поэт, то там выйдет масса всего.
На Яндексе, да, все выйдет.
В Яндексе, да, книжка чудесная, вот, так что сегодня получила подарок, я мечтала о книге вашей.
Кстати, о «Мужском голосе», это вот пришла девушка на концерт «Мужского голоса», вот когда у нас он был, в конце сентября, начале октября.
Вот сейчас, в этом году, в сентябре.
Да вот, буквально
два месяца назад,
да.
Так.
Пришла с одним из участников нашего проекта, она такая: «Я художник». Угу. Я говорю: «Давай нарисуешь иллюстрации». Она моментально прислала 10 иллюстраций, 12, от двух я отказался, 10, сказал, класс, все, берем, печатаем. И Ваня Филимонов потом буквально за 2 дня эту книжку собрал и напечатал.
Угу. Алексей, так вопрос к вам от Лолы. А если не стихи писать, то что еще? Какую внутреннюю альтернативу вы могли бы выбрать бы вот, ну, в качестве служения для Бога и мира?
Угу. Наверное, или что-то из дерева делать.
Почему он спрашивает внутреннюю альтернативу? Ну,
а это тоже внутреннее.
Тоже внутреннее,
или,
да.
Или сельским хозяйством заниматься, не знаю, сажать что-то.
А, вот так
ну,
вот.
Надо что-то сажать, то есть надо...
Что-то производить.
Что-то, да.
Реальное такое. Вот вы реальный поэт, который все-таки, да, что-то
мне
хочет
кажется,
делать.
Что
реальный
очень,
добрый
очень
дело.
Очень богоугодное дело, вот сельское хозяйство вообще. И сейчас какой-то взять просто овощ, в котором нету...
Нитратов.
Нитратов и просто смертельных каких-то вирусов. Это уже такое просто чудо. Поэтому тот, кто этим занимается, мне кажется, это очень хорошие люди.
Здорово. А вот еще есть интересное сообщение. Арина пишет, что, отвечая на наш вот этот немного провокационный вопрос, может ли поэзия изменить мир? Мир малообразованных, не читавших и не умеющих, живое слово может спасти, но только потому, что высшие силы специально направили свою мудрость к ним через стихи Творца. Стихи, и смотря какие, всегда приходят как мудрый учитель, когда им пора прийти, когда мы готовы принимать и учиться. Так стихи могут помочь, это да. И они помогают людям видеть мир, видеть проявление Бога в этом мире. Поэтому не надо волноваться, могут стихи изменить мир или нет. Они приходят сами для тех, чей путь должен был измениться через стихотворение. Спасибо за такой развернутый
такая,
ответ.
Это такая восточная философия такая. Mm-hmm. Все будет так, как будет.
Ну, а как вы не согласны? Согласны?
А я вот Иван Куприянов, мой хороший друг, с которым как раз «Мужской голос» создавали. Он для меня всегда был в поэзии неким человеком, который вот на шаг вперед всегда был. И, в принципе, наверное,
мне кажется, что он писал о вас, что вы всегда на шаг вперед от него.
Ну вот для меня он на шаг вперед всегда был, и он всегда в плане техники, как минимум, был интереснее и как-то так осваивал чуть-чуть раньше какие-то вещи. И вот он недавно там сидел на подоконнике, какое интервью... отвечал на вопросы и говорит, что вот поэзия, в принципе, она призвана, чтобы спасти мир, потому что скоро искусственный интеллект, он все будет делать лучше, чем человек. Роботы будут быстрее бегать, выше прыгать. Даже логические алгоритмы, которые им зададут, они станут более совершенны, чем человеческий мозг со временем. И только поэзия это будет тем, что не сможет воспроизвести искусственный интеллект сам. И поэзия, собственно говоря, будет отличать человека от нечеловека. И вот эта мысль меня так поразила, что я так думал несколько дней об этой мысли и понял, что поэзия, наверное, может изменить мир, если, конечно, это возможно, то только как у Гумилева солнце останавливали словом, словом разрушали города, что если вот это информационное пространство, которое окутывает землю, каждая мысль человеческая туда попадает, то поэзия, конечно, это такая мощная человеческая мысль, сродни, наверное, близко к молитве. И вот в этом смысле она может изменить и ход истории, наверное, поэзия, и ход вообще времени.
Ну, это как сила слова, да?
Угу.
Но здесь же очень важно ответственно быть за свое слово, потому что, как это говорится, что написано пером, не вырубишь топором. То есть угу. Ощущаете какую-то свою ответственность за те слова, которые вот выходят там в интернете. Это же такая сеть огромная.
Ну, конечно, да, со временем начинаешь ощущать эту ответственность, но и со временем начинаешь себе доверять немножко. То есть вот то, что уже то, что пережито, прожито.
Пережито вот. Что? Какие-то недооценки себя или какие-то неуверенности?
Не-не-не, я имею в виду, что с тобой происходило, что ты чувствовала, и потом, если это все формулируется в слова, то, наверное, имеешь право все сказать.
Вообще страдать, это полезно человеку, как вы думаете, страдания?
Я думаю, полезно то, что выносит человек из страданий, потому что кого-то страдания могут сломать, а кого-то сделать святым. Думаю, что само по себе страдание не является как бы качественной оценкой.
Алексей, вот вы так сказали, я тоже призадумалась, что поэзия будет отличать человека от нечеловека. Но значит ли это, что потенциально каждый имеет в себе этот дар? Можно, в кавычках, научить писать стихи, то есть раскрыть этот дар?
Любого, наверное, нет, Но у кого есть склонность к этому, наверное, можно.
Все?
Угу. Можно научить рифмовать есть... просто, мне кажется. Это
не, мне кажется, можно даже... А как? Ну, вот можно научить человека медитировать?
Мне кажется, можно.
Ну, вот поэзия — это очень похоже на медитацию.
Конечно. Поэтому... Конечно, объясняй ему, что такое размышление, обращай его внимание.
Можно ли научить человека молиться?
Вот. Конечно, можно.
Вот. А кто-то скажет, нельзя. Это либо есть внутри этот позыв, либо нет.
Опять же, это все чисто технически.
Ну, не технически, ты доносишь до человека смысл того, что молитва — это общение с Богом, да, там.
То же самое в поэзии, можно донести какие-то, ну, чисто технические вещи, а дальше он это, его организм это примет или нет, потому что кто-то уверен, что он молится, а на самом деле просто, ну, там, просит, произносит слова.
Да, просит что-то такое для себя, но молитва — это же не просто какое-то прошение, это что-то другое, наверное. А я помню, в институте нам все время говорили, знать значит уметь. То есть, если ты понимаешь, что ты делаешь.
Ну, конечно, от осознания же все рождается.
А тут как-то... Ну, вообще, мне кажется, если Господь вызвал нас к бытию, то Он бы нам не позволил бы этого, если бы не верил в нас, в наше мужество продолжать жить, потому что мы же все-таки все понимаем, что мы когда-нибудь все умрем. Это вот возвращаясь к вопросу о смерти. Что все знают, что они когда-нибудь умрут, но некоторые, конечно, побаиваются этого дела. У вас есть чувство страхов вообще? Вообще у вас есть в жизни, бывает чувство страха? Или вы бывает, мужественный, конечно, такой мужчина?
Нет, чувство страха бывает, но, как правило, все-таки чувство страха не за себя, а за близких.
За близких?
Конечно. То есть и в этом смысле, как бы, ну, и как конец этого пути земного, это тоже в большей степени, ну, больно от того, что переживания близких, чем то, что тебе больно. Mm-hmm. Поэтому здесь все очень понятно.
Ну, вообще, если человек верующий, он как бы должен, по идее, хотя по идее, должен как бы верить в свою жизнь к Господу, да, и перестать бояться. Но мы еще так, наверное, далеки от такого. Все равно боимся, все равно как-то молимся, да, за близких. И да, чувство утраты, оно все равно нас пугает. Ну, я даже не знаю. Наверное, как-то надо расти дальше, чтобы настолько дорасти, чтобы вот верять Богу и жизнь ближнего, и свою жизнь, да.
Угу.
Вот, а вообще бывали такие переломные периоды в вашей жизни? И что это были за периоды, которые вам действительно вот... Вы поняли, что вот вы на какую-то ступеньку вышли, на какую-то или на какую-то другую дорогу, или в какую-то другую дверь постучались. Ну, вот если вспомнится это, действительно, если это было, что очень интересно.
Ну, сложно сказать, что ну, как бы, какие-то сильные трагические потрясения, безусловно, они влияют на жизнь.
Может, какое-то впечатление, которое вот на вас так сильно повлияло, допустим, родилась какая-то плеяда стихов, допустим, или какая-то очень важная мысль, которая у вас...
Как правило, стихи они не рождаются сразу после потрясения или сразу после того, что случается. Это должно как бы...
Внутри вырасти.
Внутри там, пожить, да, и вырасти. Поэтому, ну, я сейчас, ну, боюсь соврать.
Угу.
Если я сейчас начну говорить, что вот это вот меня привело к этому, я не уверен, что именно это.
Это какие-то такие тонкие нити, да, которые как-то не прослеживаешь, они там существуют, и ты... Ну, вообще поэзия — это чувство, конечно, как бы приходит, вернее, стихи приходят, наверное, как-то вот вдруг сразу, в какой-то момент, и ты начинаешь их записывать, или как это происходит? Или быстрее записать?
Они не целиком приходят, то есть обычно приходит там строка или две строки. А дальше главное не скатиться в банальность. Вот когда первые живые вещи приходят, потом очень важно подключить подсознание к этому процессу и не вестись на первые попавшиеся рифмы. Вот это, ну, это так, я сейчас говорю, очень общо.
Это
очень,
какой-то внутренний отбор, что ли?
Да, это очень, я не знаю, сколько тысяч слов в секунду мозг перебирает в этот момент, но это очень...
Это такая шлифовка,
энергозатратная, да? И... интересный процесс. То есть это прям такой суперзапуск.
То есть все-таки это труд. То есть написание стихов – это труд, получается.
Но это приятный труд.
Да, но все-таки труд. Потому что многие думают, что так вот, раз, щелчок, тут родилось и все, да?
Не-не, так.
Такого не бывает. Бывает очень редко, да? Все-таки это труд.
Приятный труд.
А вы все-таки учились чем вот этому делу? Или это вот вы, ну так будем говорить банальным языком, самоучка?
Ну, нет, безусловно, я как бы к Алексею такого ходил в студии, к Лене Исаевой, но мне кажется, что это больше вырабатывает вкус. То есть литпроцесс нужен, безусловно, для поэта, чтобы сформировать вкус.
Угу.
Потому что когда все начинают писать, там, не знаю, в 16 лет, все думают, что они гении и уже все умеют.
Ну, да.
И вот это... Некоторые так и остаются на этом уровне.
А вот я бы хотела узнать по поводу мастерской поэтической в МХАТе имени Горького. То есть вот такая лид-студия «Сита». Это я правильно называю, да?
Да?
Она существует, и что это за студия? То есть вот помимо проекта «Сезон стихов», который, значит, да, вот мы озвучивали, вот, есть еще литературная студия, которую вы тоже ведете как один из, да, основателей или нет?
Да, что мы тоже такое? Ее втроем организовали с Виталием Веникеевым и Ваней Куприяновым.
Так.
Она в библиотеке Маяковского шла полгода, наверное, года два назад. А потом у меня очень началось много работы, и я перестал ходить, и она потихонечку так законсервировалась. Сейчас Ваня попросил ее возобновить. И я сейчас ее веду в Амхате, и, в принципе, я удивился, что стольким людям это интересно.
А вот скажите, вот если кто нас слушает, наши зрители и радиослушатели, вот если кто-то бы захотел бы с вами пообщаться, если бы кто-то захотел, ну вот как в качестве ученика попасть в эту литературную студию, каким образом это можно было бы сделать? Посетить вашу мастерскую вот эту?
Ну, это можно свободно, без каких-либо ограничений. Пока еще это открытая студия.
Это бесплатная студия?
Бесплатная, бесплатная открытая студия. Любой человек может прийти и посетить ее. Пока она существует в таком формате. Не исключаю, что через какое-то время, когда образуется круг единомышленников, она может уйти в закрытый
формат. Вот вы говорите, вот свободно прийти. А как все-таки конкретно физически? Это где-то есть какая-то информация?
Конечно,
когда вы собираетесь?
Конечно,
где
на,
это?
На сайте МХАТ есть информация. В соцсетях МХАТ там каждую неделю. А вот эти все открытые сцены, пространства, которые созданы, там везде есть анонсы и все написано.
То есть практически...
Каждый понедельник в 19:00.
Каждый понедельник?
19:00.
А вот здесь есть еще такое сообщение, но как бы тоже в ответ на нашу тему. Лола пишет, согласно с поэтом, машины, роботы — это холод. Бог — это огромное солнце, а мы его искорки и лучики. Все божественное может изменить мир, когда проходит через человека-творца. И стихи, и проза. Вот как вам такая точка зрения?
Ну, конечно. Опять же, это все вопрос про энергии, вопрос про информацию, вопрос про материю. То есть есть, вот если микроскоп посмотреть, там можно очень удивиться, в принципе, что есть. Но что-то уже изучено, а что-то не изучено. И когда вот тонкие энергии вступают созидательные в процесс, то получается живое. Когда толстые, получается не очень живое.
Ну вот такая заключительная еще точка зрения от Аси, что, друзья, с моей точки зрения я слышала и видела, что поэзия может подействовать на жизненный мир человека, но может ли в целом изменить современный мир? Думаю, что нет. Ну, конечно, мы говорим через человека, да, вот об этом, а не просто вдруг упасть в такой ящик и изменил весь мир и все в мире, конечно, через человека.
Я вот сейчас стих прочту. Я только сейчас понял, что...
Полминуточки. Но вы успеете.
Давайте.
Если в тебе не растопит звезда черную корку льда, ты, мой хороший, вернешься сюда, снова вернешься сюда. Заново вырванный небо лоскут, будешь зародыш зашит, извлекут тебя и нарекут тут во спасении души. Маму и папу за руки держи, крепче держи, вспоминай. Сны, миражи, полусны, миражи, горы Тибета, Синай. Это такая, мой мальчик, игра. Нет в мире славы мирской. Вспомни себя и смотри, как гора станет волной морской.
Спасибо. Друзья, у нас в гостях сегодня был поэт Алексей Шмелев. Огромное спасибо, Алексей, за стихи, за размышления. К сожалению, должны уже со всеми прощаться. До свидания, до следующего вторника.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.